Всем привет, это 58-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений, и сегодня я расскажу про бессерверные или serverless вычисления и соответствующую serverless архитектуру. Я сегодня один, поэтому постарался изложить материал максимально сжато. Приятного прослушивания. Сегодня я хочу рассказать про serverless архитектуру, про последние публикации, которые я читал по этому поводу. И признаюсь, что у меня всегда вызывает интерес, когда компания целиком организовывает свой успешный продукт на базе serverless архитектуры. Но сегодня я хочу поговорить в целом, а, наверное, в одном из следующих выпусков я поподробнее расскажу про интересный кейс, интересное решение, про компанию, которая разрабатывает банкинг, и они целиком размещают свое приложение в AWS. Это банк в Великобритании, у них что-то около 8 миллионов клиентов, 1500 микросервисов, и обратите внимание, микросервисы, то есть у них там микросервисная архитектура, это связано с serverless, и 9000 подов. То есть там Kubernetes. Скажу так, что, возвращаясь к теме serverless архитектуры, что, в принципе, главная идея, раз уж мы затронули этот термин, давайте разберемся, а что такое serverless архитектура? И, как мне кажется, самое лучшее определение дала как раз компания Amazon, когда они продвигали свои клауд-решения. Они их продвигали под лозунгом: запускайте свои приложения и не беспокойтесь вообще об инфраструктуре, о серверах и так далее. Звучит классно, идея прекрасная. Мне, как разработчику, ее вообще приятно слышать. Наконец-то можно сместить фокус внимания целиком на приложение и вообще не беспокоиться, а как оно там и что там работает. Звучит классно, но на практике, оказывается, немного отличается от того, что мы слышим в лозунгах. И сегодня мы немножечко поподробнее разберемся, а потом еще и рассмотрим, вот я думаю, в следующих выпусках как раз вот этот интересный кейс с банком, то есть какие они там решения применяют и как это все работает в облаке. В последнее время я обратил внимание, что появились статьи с таким пессимистическим взглядом на дальнейшее развитие serverless архитектуры и предлагаемых решений. И появляются такие статьи с таким вот прям названием «Does serverless still matter?». Это статья, сегодня первая в нашем обзоре, публикация Бенджамина Пайла, известного лидера AWS Community в США и такого так называемого early adopter. То есть это люди, которые как пионеры, первые наступают на все грабли, набирают опыт, пишут книги, делятся своим опытом, они в центре внимания, все на них смотрят, ориентируются, они выступают на конференциях, к ним прислушиваются. И вот как раз Бенджамин Пайл написал такую недавнюю публикацию, которая задается этим вопросом: а действительно ли serverless так важен сегодня? И сам вопрос, он не очень точен, поэтому и ответ в этой публикации не очень точен, но я, тем не менее, поделюсь какими-то своими соображениями в конце. Здесь в этой статье автор рассказывает и дает такой, знаете, исторический контекст, как вообще все появлялось. Было достаточно интересно прочитать это все, тем более я был современником всех этих событий. И, как сейчас помню, в 2008 году примерно появился Google App Engine, и тогда его появление никак не ознаменовало вот эту вот как раз эпоху serverless архитектур. Все как-то немножечко как будто бы они раньше своего раньше нужного времени. Не очень удачное время запуска. А вот когда в 2014 году компания Amazon выпустила свой сервис Lambda, это удачно, прям вот им повезло, можно сказать, это удачно совпало с ростом популярности таких технологий, как Docker для контейнеризации и возрастающим интересом к микросервисной архитектуре. Все больше появлялось вот разных стартапов, которые хотели справляться с возрастающей нагрузкой. Они хотели масштабироваться. Я помню, я сам в одном из таких стартапов участвовал. У нас были железки, мы сами пытались менеджерить, мы писали тогда на PHP это все, и у нас постоянно падал этот FPM, потому что не хватало его, и он не справлялся с нагрузкой. Я не занимался саппортом серверов, но помню, что активно пытались побороться с этой проблемой. Как-то забарывали ее, в конце концов стартап умер. Осталось только вот такое послевкусие, что проблема реально существовала, много было стартапов, все хотели сделать сервис, у которого было много-много РПСов, и, соответственно, нужны были какие-то простые решения, и вот как раз в этот момент прекрасно зарелизилась Лямбда, и на нее возлагали серьезные надежды. И я помню, как много было статей по поводу того, как это круто, и что это какой-то новый фронтир, следующий этап веб-разработки, что скоро все переползут и будут деплоить в Лямбду или что-то вроде этого. Лямбда работает очень просто. Вот поясню просто для тех, кто не знает. Попробовать, если у вас есть карточка Visa MasterCard для тех, кто находится на территории Российской Федерации, им, может быть, это сложно сделать, для всех остальных очень просто. Если у вас есть карточка, вы можете зарегистрироваться и опробовать эти сервисы. Все, что необходимо, вы загружаете свое приложение, написанное на любимом языке программирования, там немаленькое приложение, то есть Go там точно есть, Python точно есть, остальные я не помню. Вы пишете некую функцию, которая будет дергаться, вызываться в результате какого-то события. Например, это может быть HTTP-запрос, это может быть событие в планировщике, это может быть загрузка файла в S3 Storage, обновление данных в DynamoDB, ну и так далее. Там список очень большой, что может затриггерить вашу лямбда-функцию. Бесплатный тарифный план разрешает до 1 000 000 вот таких вот срабатываний вашей функции. А дальше вы оплачиваете pay as you go, то есть по мере использования вы платите за работу этой лямбда-функции. Но не все так просто, как кажется. И да, с одной стороны просто, но нужно также понимать, что лямбда-функция у вас не может работать бесконечно долго, что она не может потреблять бесконечное количество оперативной памяти, и за все это вы будете также тарифицироваться. Ну, мы немножечко отошли от темы. Давайте вернемся обратно к статье. И автор здесь как раз и рассказывает, что вот где-то в 2014 году с появлением уже второго такого крупного сервиса, помимо Google App Engine, появился AWS Lambda. И в это время как раз происходит такой некий перелом, и комьюнити разработчиков активно начинает обращать внимание также на event-driven архитектуру, когда наше приложение отрабатывает по мере необходимости. То есть возникает событие, и наше приложение просыпается, отрабатывает, возвращает какой-то результат. Это отличается от того, как мы до этого писали приложение. Ну, мы и сейчас так пишем, что уж там. И автор разделяет эти типы приложений, делит на две категории. То есть always on — это такие приложения, которые всегда доступны. То есть наш веб-сервер, всегда TCP-сокет, открыт, мы слушаем входящие соединения и готовы вот сразу побежать и ответить. И другие — event-driven. Amazon Lambda, она работает так, что у вас запускается контейнер, и какое-то время он отвечает. Если вы долго к нему не обращаетесь, никакие события не дергают вашу лямбда-функцию, то этот контейнер гасится, и все. Потом, если возникает опять событие, поднимается новый контейнер. Естественно, вот каждое такое поднятие этого контейнера — это дополнительное время. То есть не происходит так, что вы обращаетесь, делаете запрос впервые за год, например, к своей лямбда-функции, она вот моментально вам отвечает. Сейчас все хорошо, но когда вот на старте, сейчас намного быстрее все это работает, а на старте как раз вот 14-й, 15-й, там вот эти года, 16-й и что-то около 16-го года, они там сделали какое-то улучшение, стало все быстрее. В начальном этапе как раз вот это время холодного старта, так называемое, оно было продолжительным и заметным. Именно поэтому можно сказать, что вот не было прям активного внедрения этих решений на основе лямбда-функций. Ну и вообще как-то выглядит, если так вот со стороны посмотреть, то какая-то функция, как вообще на этом писать. Не было обилия каких-то готовых решений и понимания, как это вообще организовать, каких-то успешных кейсов. Но к 2016 году уже как раз стали активней включаться в маркетинг, активней стали продвигать serverless архитектуру, и практически, как мне кажется, даже в русскоязычном комьюнити практически с каждого утюга было слышно про эту serverless архитектуру. Это был самый настоящий хайп. То есть тема была подхвачена комьюнити, и к ней проявлялся повышенный интерес, и до сих пор вот я активно обращаю внимание, и мне интересно смотреть, а как кто внедряет, применяет эту архитектуру у себя в проектах. В конце статьи автор говорит о том, что сейчас мы свидетели заката serverless архитектуры, как он считает, несмотря на то, что автор написал книгу, то он так немножечко пессимистично, не умаляя всего того, что дает serverless, он так вот считает. И я бы хотел предостеречь от того, чтобы делать какие-то такие выводы пессимистичные. Как мне кажется, причина такого пессимизма авторов, особенно ярко, которые звучат в нашем комьюнити разработчиков, она заключается в том, что чаще всего мы прислушиваемся к самым известным людям. И что касается serverless архитектуры, то самые известные люди здесь — это те, которые как раз на ранних этапах внедряли активно. Это те самые early adopters. Они проходили по всем граблям, они набивали все шишки, они формировали практику, как правильно этим всем пользоваться, писали по этому поводу книги, выступали на конференциях, и к ним было приковано повышенное внимание. И сейчас, естественно, произошел, ну, как всегда, какой-то новый фокус внимания у крупных гигантов, и он явно сместился в сторону AI-инструментов. Кажется, что вся активная конкуренция, как раз медийная, по крайней мере, происходит именно там. И люди, которые были активно вовлечены, раньше находились в центре внимания, это известные люди в комьюнити, как раз к ним мы больше всего прислушиваемся, они чувствуют потерю интереса к теме, я думаю, острее, чем все мы, обычные разработчики. И закончился период хайпа, и хочется переключиться на что-то более такое же хайповое, оставаться в центре внимания. Но для нас как раз, вот для обычных разработчиков, сейчас наступает самое прекрасное время, потому что вот как раз волна отхлынула, можно сказать, и мы можем осмотреть, а что осталось ценного, и более трезво взглянуть на те решения, которые предлагает нам serverless архитектура, какие у нее преимущества, какие недостатки, без того, чтобы были ярко звучащие авторитеты в нашей голове, которые нас склоняют в пользу той или иной технологии. А можем на это все взглянуть здраво. И в подтверждение вот своих слов я бы хотел как раз рассмотреть один интересный кейс компании, тоже Amazon, компания Prime Video. Это такой видео-on-demand сервис наподобие Netflix'а, но его предоставляет Amazon. Команда отслеживания качества этого видео как раз написала вот эту публикацию в 2023 году, достаточно свежая. У них был запрототипирован сервис, который отслеживал в автоматическом режиме качество видео и выявлял автоматически битые блоки, рассинхронизацию видео и аудио и сигнализировал об этом. Ну и потом они как-то устраняли эти проблемы. И интересно, что они для реализации вот такого быстрого прототипа запилили все это, естественно же, на своей же инфраструктуре. Они активно используют свою же инфраструктуру. И использовали три ключевых сервиса. Это AWS Step Functions, Lambda и S3 Storage. То есть Step Functions позволяет вам организовывать такие workflows. То есть вы в виде JSON, например, фиксируете все шаги, которые необходимо пройти этой step function, этому workflow. Например, там вызвать какую-то лямбда-функцию, она возвращает какой-то результат, вы на основе этого результата дергаете, например, другую step-функцию или что-то сохраняете куда-нибудь. То есть, в общем, практически как будто вы пишете скрипт, можно сказать. Лямбда мы уже с ней про нее чуть выше поговорили, и результаты сохраняются в S3 Storage. Архитектурно они запилили так это все, что большое видео длиной, ну, обычно там сколько, 1.5 часа, например, или серия по 20 минут, нарезается на секундные видеофайлики, дергается для каждого из них степ-функция, то есть запускается workflow, и этот workflow подразумевает, что мы сохраняем этот секундный интервал где-то в S3 Storage, потом запускаются лямбда-функции, которые каждая из них по отдельности анализирует, например, там, битые блоки, рассинхроны какие-то, и сообщает какие-то результаты. Но каждая из этих функций, чтобы проанализировать, она должна скачать с S3 Storage этот же файлик и проанализировать его. Какие-то битые кадры, которые находятся, они сохраняются опять же в S3 Storage. Как команда, когда проанализировала свои траты, подумала, как можно их сократить, потому что они начали упираться в лимиты, и вообще, в принципе, достаточно большой бюджет тратили на это все. За счет чего получилась экономия? Ну, во-первых, вам не нужно дергать степ-функцию никакой вообще, в принципе. То есть вы эти минутные видео вы тут же запускаете, ну, например, как горутины. Дальше. Вам не нужно закачивать никакой этот фрагмент для того, чтобы следующий микросервис скачивал его. Вы через оперативную память делаете шеринг и экономите на вот этих запросах передачи этих файлов. И вот такие меры, просто переход к монолиту, позволил им сэкономить 90% бюджета. Ну и для нас какой можно сделать полезный вывод из этой статьи? Это, в принципе, известная вам мысль. Если вы слушаете нас какое-то продолжительное время, вы слышали от нас то, что проще начать с монолитной архитектуры. Запилить монолит, особенно если это небольшая команда, если нет ресурса выделить специального человека, который занимался исключительно бы архитектурными вопросами, соблюдением контрактов, как, что, куда, что с чем должно взаимодействовать, на какие микросервисы все это нужно правильно распилить. Проще всего начать с монолита. Неудивительно, что вот в Амазоне не посчитали ничего и сразу запилили какой-то вот такой прототип. Я не хотел бы, на самом деле, звучать так, как будто бы я как-то осуждаю специально разработчиков в Амазоне. Они там прямо декларируют, что это был прототип. Интересно, какие последствия. Вот эта публикация породила целую серию других новостных заголовков, в которых как раз и доминировала вот такая вот негативная нотка в отношении того, что, похоже, serverless — это все. Уже там он не имеет никакого значения, он никому не нужен. И эта волна, она захлестнула в том числе и таких громких апологетов serverless архитектуры. И я бы тут не поддавался ни на какую панику. Мне кажется, что serverless решения, они прекрасны до определенного момента. Но у них есть также и ряд недостатков. Они привнесли много удобств для разработчиков. Они позволяют делегировать нам вопросы инфраструктуры. И есть даже целая индустрия, когда переносят сервисы, особенно популярно в США, когда переносят ваши сервисы, которые работают на железках, в Amazon и зарабатывают там достаточно хорошие деньги на этом. Я бы не стал сильно катить бочку в сторону serverless архитектуры, но тем не менее я обозначу от себя какие-то недостатки, важные ключевые недостатки, которые я выделил именно для себя. Первое, что мне не нравится, ну и многим не нравится, это высокая цена ошибки. То есть можно написать такой скрипт с бесконечным циклом, например, и если и не расставить лимиты, не ограничить себя заранее. И представьте, что скрипт триггерит, например, какое-то одно событие, а это событие триггерит обратно этот скрипт. Все вот это зацикливание может привести к серьезному пробою вашего бюджета. И просто ради любопытства я погуглил, а какие вот последние такие вот случаи, когда кто-то потерял много денег вот на этом serverless. Без проблем вы сразу нагугливаете очень свежие публикации. на Reddit как раз человек поделился, что вот таким образом он новичок был, решил попробовать, а как классно все вокруг пропагандируют эту serverless-архитектуру, микросервисы, все дела. Запустил он это все в облаке Амазона и получил счет на 14 тысяч долларов. У Амазона, к сожалению, нет такой возможности залимитировать, например, бесплатный tier, то есть вот бесплатный лимит. Например, у той же Lambda это миллион функций, миллион вызовов, и вы не можете сказать, что вот я хочу оставаться в пределе этого бесплатного миллиона, а если будет выше, то просто отключи. Что было бы вообще идеально для новичков. Особенно хочу, например, опробовать свои силы, потыкаться, попробовать, почему бы нет. А потом переходить на платную подписку, отключать эти лимиты бесплатные. Это первое, то есть высокая цена ошибки. Поэтому мне нравится более предсказуемая инфраструктура. Это я ее сам задеплоил, сам ее развернул, сам пользуюсь, я понимаю, сколько это фиксировано стоит. Вторая серьезная проблема, как мне видится, это непредсказуемая инфраструктура. То есть, когда вы на своих серверах разворачиваете те или иные продукты, то вы контролируете, когда вы будете обновлять тот или иной продукт, когда вы будете обновлять ядро, что вы будете там менять в своей инфраструктуре, то в случае с клауд-решениями вы лишаетесь этого контроля и может что-то произойти без вашего ведома, и вам придется срочно решать какую-то проблему. Как недавно случилось с нами. Мы пользовались клауд-решениями, и что-то между Гуглом и Амазоном случилось, я не знаю, может быть, изменились, маршрутизация какая-то, возникли какие-то дополнительные задержки. На это я совсем никак не могу повлиять, и много лет работал сервис, он перестал работать, пришлось его переписывать. То есть вам придется постоянно подстраиваться под вот эту непредсказуемую инфраструктуру. И третья, последняя проблема — это то, что вы инвестируете свое время в изменчивые контракты. То есть Amazon предлагает вам использовать какую-то персистентную реляционную базу данных. И эта база данных, она отличается от, например, PostgreSQL. Хотя это некий форк ее, и вам нужно разобраться, а чем она отличается. То есть вместо того, чтобы разбираться в ванильном продукте, вам приходится дополнительно также изучать те дополнительные особенности клауд-решения, которые предоставляются. То есть вы инвестируете свое время еще в что-то такое очень изменчивое, потому что оно может поменяться, как-то эволюционировать. И я вот лично предпочту вкладываться в изучение вот, собственно, тех ванильных продуктов, на основе которых предлагаются клауд-решения, чем постоянно вот держать руку на пульсе. Это требует просто дополнительных сил, ресурсов. Вы прослушали 58-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Как я и обещал, в одном из следующих, скорее всего, в 60-м выпуске нашего подкаста я расскажу про бэнкинг из Великобритании. У них 1500 микросервисов, 9000 подов, все это находится в облаке. Там интересные решения, как они все это организовали. Есть ряд публикаций, видеоматериал. Думаю, будет всем интересно. До встречи через неделю.